Говорит Радио Свобода. В Сирии сбит истребитель ВКС России. Пилот погиб в бою на земле. Российская и сирийская авиация наносят удары возмездия.
Мы наблюдали применение кассетных бомб, тоже российской авиации. И в том же городе Саракеп вчера поступила информация о том, что был применен хлор авиации Асада.
В Беларуси осуждены публицисты, нарушившие так называемую монополию Александра Лукашенко на дружбу с Россией.
Эти авторы регнумов попытались предложить свою линию интеграции с Россией.
В Петербурге на месте блокадных захоронений начато строительство отеля с подземной парковкой.
Во время войны там были захоронены блокадники в 42-м году, и же просто там складывали штабелями.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 5 февраля. Итак, штурмовик Су-25 военно-космических сил России был сбит в субботу боевиками в Сирии. Летчик катапультировался, но был убит в бою с террористами. Такое сообщение распространило вечером в субботу 3 февраля агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о выводе российских войск из Сирии в связи с выполнением поставленных боевых задач. Официальная российская статистика сообщает о гибели в Сирии более 40 российских военнослужащих. В конце декабря правительственные войска при поддержке российской авиации начали наступление на юго-востоке провинции Идлиб. Территорию, над которой был сбит Су-25, контролируют сразу несколько группировок, в том числе джихадисты из группировки Хаят Тахрир аш-Шам. Обстоятельства падения российского боевого самолета и гибели его пилота мой коллега Марк Крутов обсуждает с аналитиком исследовательской группы Conflict Intelligence Team Кириллом Михайловым.
Где был сбит российский самолет? Удалось ли точно геолоцировать эту точку?
Геолокацию мы не проводили, однако все источники, в том числе те боевики, которые сбили этот самолет, а также сирийские активисты, которые побывали на месте падения, указывают, что это произошло в районе населенного пункта Масеран, который, в свою очередь, находится неподалеку от города Саракеп. Это один из городов в провинции Идлиб, которая контролируется сейчас противниками Асада различных идеологических окраски от свободной сирийской армии, так называемой мейнстримной, или, как еще называют, умеренной оппозиции, до террористов организации Хаят Тахрир аш-Шам. Саракеп – это один из крупнейших городов провинции, который до сих пор не под контролем Асада, на который сейчас идет наступление проасадовских сил.
Понятно ли, какая именно группировка сбила самолет? Действительно ли это протурецкие силы? Но ведь Россия сейчас воюет в Сирии против тех же сил, что и Турция вроде бы, или все несколько сложнее?
Как всегда в Сирии, вы догадались правильно, все несколько сложнее. А изначально первые видео падения самолета пошли от группировки Джейш ан-Наср, так называемая армия победы, которая выступает под брендом свободной сирийской армии. Однако уже впоследствии выяснилось, что эта группировка не берет на себя ответственность за сбитие самолета, а ответственность взяла Хаят Тахрир аш-Шам. Это коалиция джихадистских и исламистских группировок во главе с Джабхат ан-Нусрой, так называемой. Это бывший филиал Аль-Каиды в Сирии. Ныне это, наверное, сейчас сильнейшая джихадистская группировка в провинции Идлиб, да, пожалуй, в Сирии, после того, как ИГИЛ потерпел серьезные поражения последние в 2017 году. Это группировка считается террористической как в России, так и в США, и они опубликовали видео, явно снятое неподалеку от позиции ПЗРК, с которого, скорее всего, был сбит самолет. Они же опубликовали документы и личные вещи, которые они взяли у погибшего пилота. Скорее всего, ответственность несет именно Тахрир аш-Шам, а что касается, с кем воюет Турция, здесь все достаточно сложно. То есть, террористически Турция заявляет, что борется с терроризмом, однако было известно, что некоторые турецкие колонны, которые входили в рамках российско-турецко-иранских соглашений о создании деэскалации, которые входили туда в качестве наблюдателей, они сопровождались, по крайней мере, боевиками Тахрир аш-Шам, и сами боевики, они высказывали в том смысле, что они соблюдают Турции некий вооруженный нейтралитет, в том плане, что они готовы претерпеть турецкое присутствие в Идлибе, поскольку оно не угрожает непосредственно господству боевиков на этой территории.
Может ли ли с этим быть связано то, что курдские силы уже выразили соболезнования России в связи со сбитием самолета и гибелью летчика?
Курдские силы, безусловно, выразили соболезнования России, поскольку, несмотря на то, что они считают, что Россия нанесла своеобразный удар в спину, выведя своих наблюдателей из кантона Эфрин, незадолго до того, как Турция начала там свою операцию, пропагандистские и прокурдские ресурсы, считают, что все, против кого они борются, это поддерживаемые Турцией джихадисты. Они действительно поддерживаются Турцией, но, естественно, идеологически там все несколько сложнее. Там есть и совершенно отмороженные группировки на стороне Турции, есть и более-менее цивилизованная так называемая национальная армия, созданная. Ну, скажем так, можно и проводить параллели этой национальной армии с так называемыми армиями ДНР и ЛНР, например. Почему курды вроде полезны? Потому что они считают, что самолет сбили те же самые джихадисты, которые сейчас наступают на кантон Эфрин к северу от места, где сбили самолет. Так что, в принципе, враг с одной стороны общий, с другой стороны России не так важна сейчас судьба курдов, но тем не менее соболезнования они выражают просто потому, что этим считают, что и те, и другие борются с терроризмом.
Давайте вернемся к самолету. Понятно ли вообще, что он там делал в этом районе? Действительно ли он выполнял разведывательный полет, как говорит Минобороны? В чем вообще обычно заключаются в Сирии задачи Су-25?
Минобороны вообще довольно-таки аккуратно выразил то, что он выполнял облет зоны деэскалации. Там не говорилось ничего об его миссии, но понятно, что было бы странно, если бы он выполнял какую-то наблюдательную миссию, поскольку, как мы уже писали, в России располагает значительным количеством средств разведки и наблюдения за обстановкой на земле. Это и самолет-разведчик Ил-20-22, их было видно на спутниковых снимках еще в конце ноября на авиабазе Хмеймим. Это и беспилотники, тот же, например, Минобороны, когда нас публиковал удар возмездия ракетами «Калибр», он был снят с беспилотника «Орлан-10», который висел над местом событий. Есть и беспилотники более серьезные, например, не так давно, в январе месяце, в той же провинции Идлиб, исламисты из Нур-ад-Дина Зинги сбили ЛА-Форпост, это самый сложный, самый мощный, так сказать, по своим возможностям беспилотный летательный аппарат, стоящий на вооружении Российской Федерации. То есть наблюдательных средств достаточно без всяких Су-25. Чем обычно занимается Су-25? Су-25, как и Су-24, не наносит удары по позициям противника в осаду, по гражданской инфраструктуре зачастую, к сожалению. Мы видели на том видео, на одном из видео, на которых запечатлен в тот момент попадания в Су-25, мы видели, что буквально за 20 секунд до того, как он получил ракету из ПЗРК, сам Су-25 выпускал неуправляемые авиационные ракеты, так называемые НАРы, и было бы, конечно, достаточно странно, что он делает это, выполняя наблюдательный полет. Вообще, российская авиация, та ее часть, которая осталась в Сирии после очередного вывода войск, сейчас занимается поддержкой наступления сил осады в провинции Идлиб, той самой, которая развивается несколько недель и идет уже достаточно успешно. Разумеется, проблема в том, что наступление развивается в зоне деэскалации, которая была оговорена на переговорах в Астане между Турцией, Россией и Ираном. Однако это оправдание формальное этому заключается в том, что якобы всю эту территорию контролирует та самая Джабхат ан-Нусра, она же Тахрир аш-Шам, который сбил самолет. Другое дело, что там все достаточно сложно. Как мы, например, видим, в районе падения самолета присутствовало и формирование свободной сирийской армии Джейшен Наср. То есть нельзя говорить, что все, кто сейчас защищает Идлиб, это террористы. Ну и, разумеется, нельзя говорить, что все, кого Россия бомбит, это террористы, учитывая то, что большая часть боеприпасов, которые применяют, они все-таки не высокоточные. Высокоточные применяются достаточно спорадически. Мы наблюдали вот пуск ракет «Калибр» вечером после сбития Су-25. Однако тем же вечером мы наблюдали применение кассетных бомб, тоже российской авиации. И в том же городе Саракеб вчера поступила информация о том, что был применен хлор авиации осада, сбросивший баллоны с хлором с вертолетов, как они это делают, несмотря на угрозу со стороны США.
То есть это вот и есть те самые российские акции возмездия после сбитого самолета?
Да, получается, это акции возмездия, но в которых гибнут, в принципе, я так понимаю, все без разбора. То есть, разумеется, в них гибнут и те, кто противостоит осаду с оружием в руках, но, разумеется, гибнет такое большое количество мирных жителей. Самое неприятное в этой ситуации то, что очень многие мирные жители в провинции Идлиб, они совершенно не поддерживают Джабхат ан-Нусру, Тахрир аш-Шам. Буквально недавно поступали сообщения о том, что они проводят митинги, демонстрации с призывами, чтобы террористы убирались из их городов. Не исключено, что, в принципе, они осознают, что, скорее всего, их города бомбят без разбора, поскольку в них находятся террористы. И еще потому, тому, что они пытаются устанавливать свои порядки, жесткие версии шариата, и, естественно, людям это не нравится, и они именно протестуют, чтобы террористы занимали их города и диктовали им, как жить. Тем не менее, это не останавливает проасадовскую коалицию, то есть я имею в виду Сирию, Россию и Иран, которые продолжают наносить по ним удары.
1 февраля были сообщения и видео о якобы поврежденном российском Су-25, там же, в Идлибе. Действительно ли это так? То есть был такой тревожный звоночек уже?
Знаете, как выразился хитно один проасадовский пользователь, едва не повредили краску на самолете в тот момент. То есть там видно действительно, как ведется огонь из зенитной установки, скорее всего, за У-23, и один из снарядов, он взрывается непосредственно под самолетом, но не долетает до него. Вообще, зенитные установки, они регулярно ведут огонь по российской и сирийской авиации, но и не помню случаев, чтобы что-либо было из них успешно сбито. Например, по тому Су-25, который был сбит из ПЗРК, также вели огонь из зенитных установок, установленных на пикапах. Но, тем не менее, это оружие оказывается не настолько эффективным, насколько внезапно появившееся в руках пехотинцев ПЗРК. Скорее всего, за несколько лет относительной безопасности это могло привести к какому-то снижению бдительности, в результате чего Су-25 попал под раздачу. Но еще нужно учитывать, что Су-25, как штурмовик, а не бомбардировщик, он, собственно, летает изначально на более низких высотах, поэтому он более уязвим.
А вот можно чуть-чуть поподробнее, чем действительно сбили самолет? Понятно ли, что это за ПЗРК, чего происхождения? Есть какие-то сообщения о том, что он украинского происхождения, американского якобы, чуть ли не советского, из каких-то старых запасов?
Оставив бредовые версии про украинское и американское происхождение ПЗРК, давайте рассмотрим сразу несколько вариантов, откуда он мог появиться. То есть он оказался в руках джихадистов. Нужно понимать, что, во-первых, он мог оказаться и в руках абсолютно от кого угодно, потому что, как отмечают исследователи, в Идлибе давно функционируют мощные телеграм-чаты, в которых постоянно продается все, там вплоть до БМП, например. Там продается все. Там продаются те же новые российские автоматы Калашникова, которые поставлялись сирийскому спецназу МВД. Там продавался даже один из беспилотников, которые наносили удары по Хмеймиму под Новый год. То есть там можно купить все, что угодно, я так понимаю, даже ПЗРК. А откуда появился ПЗРК в рабочем состоянии, это уже другой вопрос. Одна из возможностей, то, что он был захвачен у курдов, то есть некоторые, опять же, протурецкие бойцы, они хвастались тем, что отобрали у курдов ПЗРК в ходе операции в Африне, которая сейчас продолжается. Ну, во-первых, непонятно, откуда у курдов ПЗРК, и, возможно, даже Турция их передавала таким образом, под видом трофейных, как, опять же, например, это делает Россия на Донбассе. Но это один из вариантов, и потом уже он мог тем или иным путем попасть в руки боевиков, которые могли его купить или, например, отобрать у более умеренных группировок. Но есть еще более такое достаточно простое объяснение. То, что недавно был сбит сирийский учебно-боевой самолет Л-39, и он был сбит, как отмечал один из исследователей, ПЗРК с импровизированным аккумулятором, то есть самодельным. То есть, на самом деле, в начале войны вообще повстанцы, они захватывали огромное количество военной техники и прочего оборудования с сирийских правительственных баз, в том числе и ПЗРК. Проблема в том, что большая часть аккумуляторов этих ПЗРК за долгое хранение пришли в негодность. Однако, вот эта вот возможность, допустим, воспроизвести технологию создания самодельных аккумуляторов, она вполне могла позволить реанимировать те ПЗРК, которые сейчас имеются на хранении у противника в осадах. Если эту технологию удастся дальше произвести в дальнейшем, это означает, что небо станет, ну, гораздо менее безопасным для российской авиации, в первую очередь. Для сирийской оно давно не было безопасным. Тем не менее, не думаю, что на данном этапе это может переломить ход войны. Ход войны сейчас уже довольно сложно. В любом случае, понятно, что будет решаться на переговорах, которые будут так или иначе диктоваться все-таки российско-сирийско-иранской коалицией условия этих переговоров. Однако вопрос в том, как быстро удастся склонить остальные группировки сесть за их стол, примириться, возможно, с сохранением власти у осада. Понятно, что война затянется в результате еще надолго, а вот эти вот ПЗРК, которые могут применяться более активно, говорит о том, что, возможно, это не последняя даже потеря российских ВКС. На самом деле, очень серьезный звоночек, потому что это практически первый самолет, который был уничтожен противником, и чуть ли не первая вообще потеря российских ВКС от огня с земли в Сирии. Так что это, на самом деле, очень тревожный звоночек, действительно.
Что мы знаем о летчике и о самолете. Откуда они, правда ли, из Крыма или откуда-то еще?
Когда были опубликованы фотографии разбитого самолета, мы увидели его бортовой номер, регистрационный авиационный номер, и стало понятно, что он базировался под Севастополем на аэродроме Бельбек. После этого источник «Новой газеты» в Минобороны сообщил, что бывший украинский летчик, который перешел на сторону России после аннексии. Однако удалось обнаружить информацию в интернете, согласно которой некий капитан Олег Филиппов, напоминаю, что в документах, которые были найдены у пилота, говорится о майоре Олеге Филиппове, то есть те, которые были найдены сейчас в 2017 году, а в 2013 году капитан Олег Филиппов принимал участие в соревнованиях «Авиадарт» российских ВВС. И тогда этот Олег Филиппов выступал за команду из Черниговки, Приморского края. То есть это уже ставило под сомнение версию о том, что он был сын. А затем нам удалось найти его аккаунт в Одноклассниках. Почему уверен, что это его аккаунт? Потому что он состоит в друзьях у одного из сокомандников из соревнований 2013 года. У него стоит город Владивосток, Приморский край также. И у него под фотографиями появляются скорбные комментарии, где ему желают вечного полета и так далее. Ну и, наконец, подтверждая его, то, что он, по крайней мере, служил в Владивостоке, подтверждается тем фактом, что когда боевики опубликовали еще какое-то количество его личных вещей, среди них обнаружились дисконтные карты Владивостокского винного магазина и автосалона, что, опять же, говорит о том, что, скорее всего, он служил в Приморском крае и уже оттуда был переведен в так называемый смешанный авиаполк на авиабазе Хмеймим.
Правда ли, что погибший летчик чуть ли не подорвал себя гранатой и кричал при этом «Вот вам за наших ребят». О чем вообще говорят видео с места падения самолета?
Это сложно разобрать, что там происходит, но крик «Это вам за пацанов» был слышен вполне отчетливо, а также было понятно, что он сильно подорвал себя гранатой, о чем предполагали еще, когда видели его там обгоревшие конечности, но сейчас это стало достаточно очевидно. Конечно, возникают вопросы, а откуда вообще у летчика гранат с собой? Но, на самом деле, по воспоминаниям из Афганистана, получается, что даже тогда летчики вооружались гранатами F-1, и, в принципе, достаточно логично. Ну, и еще мы смотрим на фотографию его автоматического пистолета Стечкина, который был опубликован также боевиками, и там видно, что есть три обоймы, из которых одна пустая, а две наполнены наполовину. Предполагали, собственно, люди, знакомые с оружием, то, что они изначально заряжаются наполовину, чтобы они не заклинивали. Таким образом, можно предположить, что он катапультировался, успешно снизился, расстрелял одну обойму, и после чего подорвался до гранатой. Уже когда он был окружен и понял, что ему придется сдаваться в плен. Конечно, да, это считается проявлением героизма, это можно так назвать. Другое дело, что не совсем понятна логика таких действий, потому что, как уже известно, наверное, должно быть известно и его руководству в идеале, то, что даже у Хаят Тахмир аш-Шам, даже у этих террористических формирований, имеется определенное взаимопонимание с турками, которые считают Идлиб частью своей зоны ответственности. Поэтому не исключено, что если бы он попал в плен, он мог быть обменен на какое-то количество боевиков, повстанцев и так далее, которые находились в плену у сирийцев. То есть удалось же в свое время вернуть тело Пешкова, и сейчас будем надеяться, конечно, что тело тоже удастся вернуть. Но другое дело, что, в принципе, мне кажется, что он мог бы выжить, однако произошло то, как произошло, он подорвался гранатой, находясь в окружении боевиков.
О чем, кроме того, что он из Владивостока, могут сказать фотографии его личных вещей? Там, я так понимаю, еще были какие-то рапорты о представлении к награде, не подписанные. Вот что это такое?
Да, это был рапорт о представлении к награде от подполковника Сергея Аксенова, который, согласно статье недавней в газете «Красная звезда», командовал, собственно, авиагруппой на авиабазе Хмеймим. Ну, неподписанный рапорт. Рапорт у него был, и то, что он в любой момент мог быть подписан, если бы он тем или иным образом отличился. Теперь, видимо, стоит предполагать, что его так или иначе наградят, особенно после появления видео его последних секунд его жизни. Так что да, эти документы, они изначально, они вообще позволили узнать его имя и фамилию, которые уже впоследствии подтвердились, когда появились скорбные комментарии на его странице. В принципе, сейчас мы не изучали подробно, но есть предположение, что он, например, был из Воронежа, потому что там его одноклассники из Воронежа якобы у него в друзьях. Ну, в конце концов, это будет известно тогда, когда об этом напишут либо местные СМИ со слов родственников, которым об этом расскажут, или все-таки тело удастся вернуть, если состоятся его похороны. Неизвестно, когда это еще будет. Обычно, как правило, если российские военные, я имею в виду регулярных военнослужащих, а не бойцов ЧВК, если они погибают, то их тела оказываются у родных буквально в течение нескольких дней. Но сейчас понятно, что переговоры могут быть долгими, и судьба тела, в принципе, еще неизвестна, что с ним будет, и будет вообще, и не пострадало ли, например, в результате некоторых из тех же ударов возмездия, так что здесь сложно что-то сказать.
С аналитиком исследовательской группы Conflict Intelligence Team Кириллом Михайловым беседовал Марк Крутов. Слушайте «Радио Свобода». В Минске впервые за суверенную историю Белоруссии на скамье подсудимых оказались не оппозиционеры или независимые журналисты, а публицисты, демонстрирующие свою любовь к так называемому «русскому миру». Аналитики считают, что пророссийских авторов судили прежде всего за то, что они замахнулись на монополию Александра Лукашенко на дружбу с Россией. Из Минска передает наш корреспондент Виталий Цыганков.
В Минском городском суде в пятницу 2 февраля была поставлена точка в деле авторов прокремлевского агентства «Регнум», которых осудили за разжигание межнациональной розни в составе группы. Преподаватель одного из белорусских университетов Юрий Павловец, бывший школьный сторож из Бреста Дмитрий Алимкин и редактор журнала «Новая экономика» Сергей Шептенко были признаны виновными и осуждены на 5 лет лишения свободы с отсрочкой на 3 года. Их освободили в зале суда под подписку о невыезде и профилактический надзор. Сами осужденные не признали своей вины, в последнем слове называли процесс политическим и после суда заявили, что будут обжаловать приговор. За решеткой во время следствия авторы «Регнума» провели почти 14 месяцев. За какие конкретно высказывания судили пророссийских публицистов? Например, Алимкин называл белорусский язык российским диалектом. Он писал, что между мировыми языками произошла своеобразная олимпиада, по результатам которой в лидерах оказались русский, английский, испанский и некоторые другие языки. А вот белорусский и украинский, цитата, «опоздали на олимпиаду, и от них якобы можно отказаться». Вообще, украинская тема и аналогия не раз возникала в текстах обвиняемых. Как заявил прокурор, статьи Алимкина могли привести, цитата, «к возникновению в Беларуси конфликта, подобного тому, который возник в Украине». Шептенко, например, писал, «Беларусь медленно, но уверенно движется к модели этнического национализма по украинскому образцу». Стоит признать, что ситуация неординарная. Впервые за суверенную историю Беларуси на скамье подсудимых оказались публицисты, демонстрирующие свою любовь к русскому миру. До этого власть сажала только белорусских патриотов. Список судебных расправ над журналистами и оппозиционными политиками пополнялся почти ежегодно за время правления Александра Лукашенко. Ирония истории еще и в том, что сам Лукашенко в 1994 году, став белорусским президентом, заявлял, что на белорусском языке, цитата, «нельзя сказать ничего великого». И по логике суда именно он должен был сидеть на скамье подсудимых. Еще один фигурант дела, который остается на свободе, это шеф-редактор аналитической редакции информационного агентства «Регнум» Юрий Баранчик. В марте 2017 года Баранчика задержали в Москве на запрос Следственного комитета Беларуси, но через день освободили. Дорогомиловский районный суд Москвы признал необоснованным задержание Баранчика и отказал в ходатайстве прокурора о взятии его под стражу. В эксклюзивном интервью для «Радио Свобода», письменно отвечая на мои вопросы, Юрий Баранчик так оценил результаты суда в Минске. Цитата. «Приговор Дмитрию Алимкину, Сергею Шептенко и Юрию Павловцу – это средство давления на всех сторонников русского мира в республике. Местные необандеровцы, как и многие люди в госаппарате, могут праздновать победу. Только это первая победа, считает Баранчик. Уверен, что такой исход дела только подстегнет патриотов республики к более активной общественной артикуляции своей жизненной позиции. И то, что власти пытаются закрыть рот именно сторонникам интеграции с Россией, а не прозападным партиям и общественным организациям, говорит о многом», считает шеф-редактор аналитической редакции «Регнума» Юрий Баранчик. Очевидно, что судом над адептами русского мира белорусская власть хочет показать, что она полностью контролирует ситуацию в стране и пресекает не только прозападных демократов, но и теперь уже чрезмерно активных пророссийских авторов. Политический обозреватель Валерий Краболевич считает, что сторонников русского мира судили прежде всего за то, что они замахнулись на монополию Александра Лукашенко на дружбу с Россией.
С самого начала белорусско-российской интеграции, политики интеграции, которую проводил Александр Лукашенко, он очень тщательно и скрупулезно следил за тем, чтобы он имел монополию на эту интеграцию, на отношения с Россией, на дружбу с Россией. И любые попытки других политических субъектов как бы вмешаться на это поле и пытаться какую-то свою линию проводить, даже более пророссийскую, очень жестко пресекались. Обратите внимание, в Белоруссии есть проевропейские политические партии, но нет пророссийских. В том смысле, чтобы они выступали за интеграцию с Россией в большей степени, чем к этому готов официальный Минск. В Беларуси есть проевропейские газеты, но нет пророссийских. В Беларуси есть проевропейские аналитические центры, но нет пророссийских. И это очень странно с учетом того, что уже четверть столетия проводится политика белорусско-российской интеграции. Так вот, эти авторы регнума попытались эту монополию Лукашенко разрушить. Попытались предложить свою линию интеграции с Россией. И причем не просто критикуя Лукашенко и его политику, а как бы осуществляя донос в Кремль на то, что Лукашенко стал русофобом, что он идет по пути, так сказать, бандеровской Украины, что он поворачивается на Запад. И вот это как бы белорусское руководство, ну, простить не могло.
Считает белорусский политический обозреватель Валерий Карбалевич. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Главный обвиняемый в организации теракта в Париже в 2015 году предстал перед судом Бельгии, подданным которой он является. Салах Абдеслам впервые появился на публике после задержания полиции. Французская и бельгийская полиция разыскивали его в течение 4 месяцев после серии терактов в парижском концертном зале «Батаклан», у национального стадиона в Париже, в баре и в ресторане. Ответственность за теракты в Париже 13 ноября 2015 года взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». В марте 2016 года эта же группировка заявила об ответственности за теракты в Брюсселе. Тогда погибли 32 человека. Международный олимпийский комитет отказался пригласить на игры в Пхёнчхан россиян, оправданных ранее решением спортивного арбитражного суда. На сайте организации сообщается, что речь идет о 13 атлетах и 2 тренерах. В МОК заявили, что после проверки в отношении спортсменов возникли подозрения в применении запрещенных препаратов. Комиссия Денниса Освальда, занимавшаяся перепроверкой допинг-проб на Олимпиаде в Сочи, не нашла достаточных доказательств вины россиян, так как ей не предоставили необходимые материалы, пояснили в Международном олимпийском комитете. Режиссер Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом по делу о хищениях, смонтировал в своей квартире фильм «Лето», посвященный музыканту Виктору Цою. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал продюсер картины Илья Стюарт. Он пояснил, что Серебренников, которого задержали в Петербурге 22 августа прямо на съемках фильма, на тот момент уже, цитата, «успел снять практически весь необходимый материал». Стюарт добавил, что создатели картины должны закончить работу над ней этой весной. В августе прошлого года, спустя несколько дней после задержания Серебренникова, Илья Стюарт заявлял, что работа над фильмом «Лето» будет заморожена, так как без режиссера его закончить нельзя. Послушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В минувшие выходные движением «Открытая Россия» был организован сеанс видеосвязи с его основателем Михаилом Ходорковским. Мы предлагаем вашему вниманию высказывание Ходорковского об отношении к предстоящим президентским выборам, к политике Владимира Путина и к приговору бывшему губернатору Курской области Никите Белых.
Сейчас самое ближайшее событие – это, естественно, псевдовыборы президента. В рамках этих псевдовыборов наша позиция следующая – активное участие в политическом действии. При этом совершенно не обязательно, чтобы участвовать путем голосования. Те, кто желают, выступают в качестве наблюдателей. Те, кто желают, выступают в качестве протеста активности в день выборов на улице. Но это для смелых, потому что, в принципе, законом это запрещено, как вы знаете. А те, кто желает, приходят на избирательные участки, берут бюллетени и пишут на них то, что считают нужным. Наше общество не так уж сильно отличается от общества других европейских стран. На самом деле очень похоже. Всем людям хочется комфорта. Все люди на самом деле рассматривают политические вопросы исключительно со стороны, а будет ли мне от этого комфорт. Другое дело, что, например, если мы возьмем Францию, то люди знают, что если они выходят на улицы, то они смогут решить какие-то свои вопросы. А у нас знают, что они даже выходят на улицы, а вопросы все равно не решаются. Это демотивирует. Так что в этом отношении я считаю, что качество общества, которое мы имеем, позволяет нам построить вполне себе европейское государство. Вероятность того, что вместо десятков политических заключенных, которые имеются на сегодняшний день, мы с вами увидим сотни политических заключенных, я считаю, достаточно высока. Вариант, когда Путин мог бы обойтись без реакционной части, это ему нужно было бы предложить некое видение будущего. Ну, например, там, парламентскую модель. Он бы сказал, что я в свой четвертый президентский срок буду заниматься тем, что буду готовить, ну, так сказать, переход власти от вот этой вот авторитарной модели, которая есть, к более демократической парламентской модели и так далее. К глубокому сожалению, мне кажется, что его неверие в институты, принципиальное неверие в институты, оно ему не даст пойти по этому пути. Теперь, что касается белых. Я лично не верю, что Никита готов был взять деньги себе в карман, но я верю, что Никита мог собирать деньги, поскольку у губернаторов денег на проекты точно так же нет, как и у муниципальных депутатов, и он мог собирать деньги с бизнеса на проекты в его регионе. Правильно ли это? Неправильно. Стоит ли это того, чтобы человека фактически убивать, потому что состояние его здоровья действительно весьма сильно испортилось. Убивать человека за то, что он брал деньги на то, чтобы в нищей Кировской области сделать какие-то социальные проекты, да, в своем интересе, чтобы показать себя как избирателям, как успешного губернатора, но тем не менее, я это считаю несправедливым.
Говорил Михаил Ходорковский. Продолжаем программу «Время свободы». В Петербурге снова начата стройка на костях. На бывшем Фарфоровском кладбище на месте блокадных захоронений собираются возвести апарт-отель с подземным паркингом. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Фарфоровское кладбище – одно из старейших в Петербурге. Когда-то оно называлось Спасо-Преображенским кладбищем императорского фарфорового завода. Во время Великой Отечественной войны там хоронили жителей и защитников блокадного Ленинграда. Но в 70-е годы под натиском новой застройки кладбище было уничтожено. На его территории возвели павильон метро и кинотеатр «Спутник». Тем не менее, большая часть кладбища уцелела, там был разбит сквер. В 2006 году при губернаторе Валентине Матвиенко часть бывшей кладбищенской земли была продана бизнесмену Вагифу Мамишеву, который решил построить на месте кинотеатра и оставшихся захоронений торгово-развлекательный комплекс. Градозащитники и местные жители, многие из которых еще хорошо помнили Фарфоровское кладбище, возмутились. Началась борьба с застройкой кладбища, кульминация которой пришлась на 2013 год. Тогда внук архитектора Александра Красовского, когда-то построившего на кладбище Свято-Духовскую церковь с уникальным фарфоровым иконостасом, Александр Гутан подал в суд, требуя сохранить могилы своих родственников. По его словам, вокруг церкви, разрушенной после войны, в начале века хоронили маленьких братьев и сестер его матери. Несколько детей архитектора Красовского умерли в младенчестве. И мать Гутана рассказывала ему, как девочкой ходила возле этих холмиков. Александр Гутан вспоминает, что когда он вернулся в Ленинград из эвакуации, на Фарфоровском кладбище еще хоронили в основном рабочих Ломоносовского фарфорового завода, изумительных мастеров, чье искусство приносило славу стране. По словам Александра Гутана, это место давало ему сознание того, что человеческие усилия не проходят даром и становятся частью городской культуры. В июне 2013 года Куйбышевский районный суд в иске отказал. Однако в судебном решении было ясно сказано о невозможности застройки этой территории. И вот в конце января 2018 года стройка все-таки началась. Сегодня у Александра Гутана, пожилого человека, нет сил для новых судов, но он внимательно следит за происходящим и желает успеха тем, кто продолжает бороться за сохранение Фарфоровского кладбища. в числе защитников кладбища Татьяна Чарина, которая работает на Ломоносовском фарфоровом заводе.
Самое вопиющее, что нарушается закон нашего государства о похоронном деле. Он нарушается даже решением суда, к сожалению. Потому что на местах бывших захоронений, какого времени они не были, с переносом останков, без переноса, строить нельзя. Это наш закон. И я почему-то считаю, что он главный. А решение суда, к сожалению, зависит от участников этого суда, от адвокатов, прокуроров и каких-то еще обстоятельств. И, к сожалению, у нас решение суда слегка нарушило закон Российской Федерации. Я считаю, что это самое вопиющее на сегодняшний день. Потому что теперь, когда мы пытаемся что-либо сделать по этой территории, нас все время макают носом в это решение закона, которое очень половинчатое. Там на одном месте разрешили, на другом не разрешили. Хотя по закону там нельзя нигде, ни в одной точке. К сожалению, на данный момент частное лицо оспорить практически это не может. И мы пытаемся добиться этого просто от прокуратуры. Какая-то организация историческая, типа Митрофанического союза. И сейчас мы пытаемся каким-то образом добиться от прокуратуры. Прокуратура может как бы вести дальше это дело, а протестовывать вот это решение суда. Но прокуратура пока не отвечает на наши запросы. Вернее, она отвечает так. Она спускает все запросы как бы дальше по всем инстанциям, которые в свое время разрешили нарушить этот закон.
Другая защитница фарфоровского кладбища Елена Макурина напоминает, что попыток застроить его было несколько.
Самое страшное произошло в 2013 году, когда вырубили крупные деревья у нас в сквере за бывшим кинотеатром «Спутник», который сейчас снесли. От этого действия были в ужасе все жители нашего района. Мы были в числе первых, которые выскочили и пытались остановить все это безобразие, потому что мы здесь живем. Все то, что происходит, это для нас, конечно, просто шоковое состояние было. Здесь в нашем доме проживают те люди, которые эти деревья сажали. На месте бывшего фарфоровского кладбища и всегда считали это место мемориальным. И в связи с последними событиями, то есть это военные года, и с прошлыми годами, потому что на этом кладбище захоронены первые художники фарфоровского завода, в том числе изобретатель русского фарфора Дмитрий Виноградов. И достаточно много известных людей. А во время войны там были захоронены блокадники в 1942 году. И же просто там складывали штабелями, потому что настолько была холодная зима, не могли раздолбить землю, не могли их просто вывести, сил не было. Поэтому вывозили только верхние трупы, которые не испортились еще, не сгнили, не были растащены животными, оставшимися крысками, которые жили в нашем районе. Поэтому все эти останки тут же и захоранивали. Здесь же захоранивали пленных немцев, которые строили наши дома. И считаю, что это место вообще нельзя застраивать. На том месте, где стоял спутник, вообще, конечно, на эти времена, когда позволялось застраивать эти места, для нас непонятно. Вот в этом месте находилось детское захоронение. У меня есть живой свидетель, живет эта женщина в моем доме. Когда она была еще маленькой девочкой, она родилась в 1935 году, соответственно, на момент начала войны там еще существовало остатки кладбища, эти были холмики. Так вот, на этих холмиках лежали детские игрушки. И эти дети просто-напросто эти игрушки разворовывали. Сейчас происходит безобразие. Самым первым сооружением, которое появилось на кладбище, это был кинотеатр «Спутник». Он был построен в 60-м году. Причем он строился и как бункер, метро еще не было. И строилось все, чтобы было какое-то бомбовое убежище, чтобы из ближайших домов жители могли укрыться. Это была холодная война. А уже в 70-м году было построено метро. В 64-м году была взорвана Святодуховская церковь маленькая, которая находилась за спутником, ее восстанавливаемой. И то я вам хочу сказать. Когда мы нашли проект Левинсона Фомина, по проекту которых построена улица Ивановская, построено здание администрации, закладывался когда комплекс этих зданий, место кладбища было обозначено парковой зоной. То есть даже по тем проектам это место не затрагивалось. Сейчас у нас ситуация такая. Мы сумели отвоевать честь кладбища.
Елена Макурина считает, что удалось это благодаря помощи Александра Гутана, внука архитектора Александра Красовского. По мнению Елены, очень важно помнить не только самого архитектора, но и его отца Федора Красовского.
Его отец Федор, он был первым художником фарфорового завода, он то, что похоронен, еще крепостной, кстати, который получил вольную именно за свое искусство писания цветов на фарфоре. На этом кладбище, значит, похоронено 14 членов семьи настоятелей Павских Ковалевских, целое семейство Красовских, 12 человек. То есть достаточно такие известные фамилии здесь захоронены. Почему мы как бы и не хотим отдавать это кладбище под застройку? Мы здесь хотим просто оставить зеленое насаждение. Это еще связано и с тем, что рядышком у нас достаточно много находится заводов, кстати, в том числе и фарфоровый завод. В какой-то степени и опасное производство. Это стеклянный еще завод, газовые заводы. Вот этот садик у нас был как буферная зона между жилыми постройками и заводской частью. Суд почему я отказал вот Гутану, потому что не нашлось карт с точным обозначением мест захоронений. Доказано было судом, что это кладбище, да, что там похоронены такие-то, такие-то. Но дело в том, что ведь не осталось тех карт, которые показывали, что вот здесь вот это, вот здесь вот это. Но в 2014 году мы ведь нашли памятник. Совершенно случайно. А рабочие копали канал вот для прокладки нового кабеля к подстанции. И вот он буквально сразу попался, этот памятник, кусок надгробной плиты. Он говорит о том, что перезахоронения не было, о том, что все вот там же и лежит. Плюс еще была неплохая очень передача, мы искали в архивах, когда строилась трамвайная магистраль, вот эта, Невзоров делал передачу 600 секунд. И у него была целая передача, посвящена этому месту. Когда копали, были вскрыты могилы, были вывалены черепа наружу. Он это снимал. Но мы не нашли, к сожалению, в архивах. А сейчас получается ситуация, что по суду разрешено строительство. Разрешено на месте бывшего кинотеатра «Спутников», то есть по его фундаменту. Но, к сожалению, строители решили, что законы не для них. И расширяют сейчас площадь своего здания, захватывая часть территории, где могут быть захоронения. Вот беда у нас какая. Ситуация вот еще осложняется чем. Жители не понимают, что будет там построено. Но мы через депутата Вишневского запросили проект, который предоставлялся в комитет по градостроительству, на который было получено разрешение на строительство. Так вот, люди ожидают здесь увидеть кинотеатр, магазинчики, как в Меге, но они совершенно не знают, что там будет 3 этажа парковки, что магазин будет в подвале, что будет апарт-отель, что высота этого здания будет почти 39 метров. Обсуждение проекта боятся проводить. Общественных слушаний не было.
К борьбе за сохранение фарфоровского кладбища подключился депутат законодательного собрания Алексей Ковалев.
На том земельном участке, где располагался кинотеатр и хотят делать торговый центр, осталась нетронутая часть земли. И это та территория, на которой должны были сохраниться исторические захоронения. Примерно 380, что ли, квадратных метров земли, которая, скорее всего, их содержит. Но, несмотря на все просьбы и требования защитника Парфоровского кладбища, вице-губернатор Албин и прокуратура Санкт-Петербурга, ну, собственно, в первую очередь вице-губернатора, не сделал ничего для того, чтобы обследовать эту территорию и принять соответствующее решение. Ну, как минимум, можно было с этого земельного участка блокадные захоронения перенести на другие участки Парфоровского кладбища. Или запретить именно эту часть застраивать, запретить выкапывать там котлованы. Ну вот идет во всю строительство, люди, конечно, протестуют, и я вот эту схему направил в прокуратуру, указав, что прокуратура тоже плевала на эти вопросы, отправляет все Албину, Албин рассылает по каким-то своим комитетам, и, в общем, ВОЗ и ныне там. Что прокуратура сама занялась этими проблемами, потому что здесь налицо нарушение действующего закона о погребении и похоронном деле.
Защищает Фарфоровское кладбище и депутат Борис Вишневский, который считает чиновников лицемерами, поскольку они в блокадные даты возлагают к памятникам цветы, а в остальное время года разрешают застраивать воинские блокадные захоронения. Вишневский добился того, чтобы на стройку допускали общественников, которые смогут зафиксировать останки, если те обнаружатся в земле. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода». На этой неделе, 20 лет назад, мы предлагаем вашему вниманию передачу, подготовленную в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода». Она была посвящена десятилетию на тот момент мюзикла «Призрак оперы». Ведет программу композитор Александр Журбин. Первый эфир ровно 20 лет назад, 5 февраля 1998 года. We'll be right back.
Американский бродвейский театр – это прежде всего музыкальный театр. Это аксиома, не нуждающаяся в доказательствах. Достаточно посмотреть репертуар Бродвея в любой временной отрезок за последние 30 лет, и станет ясно – мюзиклы занимают от 70 до 90% нью-йоркского театрального пространства. Они идут подолгу, и залы практически всегда полны. Они приносят своим создателям немыслимые доходы. Они – гордость и национальное достояние американцев. Они, наконец, эти мюзиклы – одна из главных туристских приманок и краеугольный камень нью-йоркской экономики. Об этом недавно заявил сам мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. С драмой дело обстоит значительно хуже. Недавно в газете «Нью-Йорк Таймс» появилась статья именитого драматурга, президента гильдии драматургов Питера Стоуна, в которой он высказывает глубокое сожаление о нынешнем состоянии американского драматического театра. Особенно это касается новых пьес. Даже самые успешные постановки в лучшем случае выдерживают 2 сезона. Те, что не имеют успеха, закрываются на 2-й день. Только несколько месяцев идут на Бродвее, если вообще идут, пьесы Артура Миллера и Эдварда Олби. Недавняя постановка комедии бродвейского классика и ветерана Нила Саймона, его именем, кстати, уже 10 лет назван театр на 52-й улице, комедия называется «Предложение», с треском закрылась через несколько недель после премьеры. Наверное, плохие пьесы, предположит наш слушатель, или, скажем, плохие постановки, или актеры плохо играют. Да мало ли что может не получиться в театральном спектакле. Питер Стоун, однако, утверждает другое. Он говорит, не театры виноваты, что в них не ходит публика, не плохие пьесы и не плохие постановки. Просто-напросто не стало публики, чтобы смотреть подобные спектакли. Или точнее, в последнее время ее публики стало слишком мало, явно недостаточно для полноценного существования американского драматического театра. Ну, не будем долго задерживаться на суждении драматурга. Тем более, что он-то как раз меньше всего страдает от этой ситуации. В этом сезоне с огромным успехом на Бродвее идут 2 мюзикла с его, Питера Стоуна, либретто. «Титаник» и 1776. Так что его жалобы – это скорее крокодиловы слезы. Ведь именно он своим творчеством отвлекает публику от серьезных немузыкальных спектаклей. Не будем обсуждать также обывательское представление, что американская публика вообще не выносит серьезных вещей, а американские актеры вообще не умеют играть драму. Это мнение особенно распространено в некоторых российских театральных кругах, считающих, что кроме МХАТа и «Современника» никаких других театров на свете нет. Как и все обывательское, это мнение страшно поверхностно и плоско. В Америке есть прекрасный драматический театр, только он совсем другой. Не такой, как в России. Однако тема моих нынешних заметок – это мюзикл. Вернее, юбилей одного из них. Дело в том, что у знаменитого спектакля «Призрак оперы» – «The Phantom of the Opera» – круглая дата. Со дня его премьеры на Бродвее прошло ровно 10 лет. Десять лет назад я еще жил в Москве, но, как ни странно, присутствовал на премьере «Фантома». Тогда, в феврале 1988 года, мы с Александром Градским, известным певцом и композитором, были в США в качестве членов советской культурной делегации. Как поразительно архаично звучат сейчас эти слова, почти как римские легионеры. И вот как раз в дни первых представлений «Фантома» у нас был свободный вечер, нам достали билеты, и мы, жутко счастливые, посмотрели этот спектакль. Наверное, самые первые из тогдашнего советского народа. No more talk of darkness. Forget these wide-eyed fears. I'm here, nothing can harm you.
freedom. Let daylight dry your tears. I'm here with you, beside you, to guard you and to guide you.
Честно, тогда, 10 лет назад, я был потрясен. Это был один из первых виденных мною бродвейских мюзиклов. И я восторгался всем – светом, звуком, пьесой, музыкой, режиссурой и особенно спецэффектами. О да, это незабываемое, падающее на головы зрителей огромное хрустальное люстра. Сколько миллионов театральных зрителей во всем мире помнят этот незабываемый, действительно суперэффектный спецэффект? Конечно, теперь я смотрю на это все куда как более трезво. Да, конечно, люстра, она и в Африке люстра. Но что касается пьесы, музыки, режиссуры, теперь я понимаю, что все это, конечно, безусловное и превосходное воплощение как раз того, что называется массовой культурой или коммерческим театром. И многое из того, чему я ставил тогда огромный плюс с восклицательным знаком, теперь бы я поставил большой минус или, по крайней мере, вопросительный знак. Впрочем, наверное, глупо сейчас говорить о достоинствах и недостатках спектакля, который является абсолютным рекордсменом, чемпионом и победителем по многим показателям. Ведь победителей не судят, гласит русская крылатая фраза, которую якобы впервые произнесла Екатерина II. Хотя на всякое крылатое выражение всегда есть крылатое контрвыражение. Например, победа всегда может оказаться пирровой, а цыплят по осени считают. Но главное в Америке – это цифры. Именно цифровые показатели выявляют тех, кто выиграл и кто проиграл. Цифры действуют на американцев абсолютно гипнотически, особенно если речь идет о больших суммах денежных знаков. Вот некоторые из них. «Фантом» заработал своим создателем 2,6 миллиарда долларов. Сумма огромная. Это больше, чем любой другой театральный спектакль за всю историю человечества. Только в Нью-Йорке спектакль был сыгран 4200 раз, и за это время его посмотрели 6,8 миллиона человек. Естественно, эти числа увеличиваются с каждым днем, и к моменту выхода в эфир этой передачи уже устарели.
Это была программа Александра Журбина «10 лет. Мюзиклу «Призрак оперы». Программа была подготовлена в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» и впервые вышла в эфир 5 февраля 1998 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 5 февраля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
The time for empty talk is over.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший в эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».